Не буду описывать зигзаги и петли, которые проделала рукопись, пока не попала она в знамя, переданное туда А. Твардовским. В результате, в начале февраля 1946 года я, в шинели и сапогах, с папкой под мышкой и бьющимся сердцем, остановился перед более чем скромной дверью на улице Станиславского, 24, на не менее скромной табличке написано «Знамя». До этого я совался со своей рукописью в киевские издательства, даже в «Новый мир», редактором тогда был В. Щербина. Везде со мной были вежливы, но не более, говорили какие-то слова, но, в общем-то, разводили руками и рукопись возвращали. В одном из киевских издательств рукопись вернули даже не распечатав. Я хорошо запомнил, как была завернута и перевязана моя толстая пачка. В редакции «Знамени» в первую очередь меня поразило помещение. Потом я привык и полюбил его. Тесные, давно не знавшие ремонта 5 комнат, кладовка. И рядом с ней вахтерша с обязательным чайником на электрической плитке. Для киевлянина тех лет признак небывалой роскоши, мы все больше пользовались примусами и керогазами. В единственной, не заставленной шкафами, стеллажами и полками комнате, за большим столом, вернее на нем, болтая ногами, сидел Анатолий Кузьмич Тарасенков. Веселый, весьма активный, как потом я увидел, и очень моложавый. Почему и назывался просто Толей. Вишневский отсутствовал, был в Нюрнберге, где шел процесс военных преступников. Встретился я с ним, очевидно, уже летом. Пишу очевидно, так как помню хорошо, что в тот февраль я с ним не видался, всем руководил Толя Тарасенков. А в ноябре того же года, когда мы отмечали выход 10-го номера «Знамени» с окончанием «Сталинграда», так тогда называлась моя повесть, за что мне крепко досталось от газет, с Вишневским я был уже хорошо знаком. А то, что в промежутке я был в Москве, по-видимому, на несколько дней, так как все остальное в памяти стерлось, сужу по сохранившейся исторической телеграмме с датой 20.06.46, следующего содержания. Подписал договор «Знаменем» на 42 тысячи, пойдет в 8-м, 9-м номерах. Вторая деталь, говорящая о знакомстве именно летом, это то, что Вишневский, несмотря на палящую жару, сидел за столом в пиджаке, что меня очень поразило. Так же, кстати, как и несметное количество орденских планок на груди. Прием был теплый, чтобы не сказать горячий. Было сказано много хорошего по моему адресу, я таял от счастья. Вишневский и Тарасенков улыбались, одним словом, я влюбился в обоих по уши. Люди они по складу характера были разные. С легкой руки Тарасенкова, в основном он вел работу с авторами, атмосфера в редакции была на редкость неофициальная, приходило много народу, все смеялись, хохотали. Толя принимал, как всегда, сидя на столе, в общем, было весело. В те дни, когда приходил Всеволод Витальевич, все немного подбирались, пытались сосредоточиться, листали рукописи. И не то, чтобы Вишневский был строг или как-нибудь по-особенному требователен, просто он был главным редактором и приходил не ежедневно, на 2-3 часа не больше, и это создавало другую атмосферу, более деловую, во всяком случае, внешне. Потом, когда мы познакомились с Всеволодом Витальевичем ближе, я бывал у него дома и в Союзе писателей, и вместе выступали на каких-то литературных вечерах, он, старый, опытный еще с гражданской, представлял молодого талантливого в нашем полку прибыло. Я понял, что он совсем не такой уж деловой, зато напористый, увлекающийся, в редакторской деятельности более чем смелый. Мной он увлекся. И здесь его прямота и смелость, небоязнь инстанций очень мне помогли. Сталинград вышел в том виде, как мы хотели. Были и правки, и доработка, и сокращения, но все это шло без споров душа в душу, и мне все это доставляло неизъяснимое наслаждение. Позже, в 1947 году, после обсуждения повести в Союзе писателей, он писал мне. Ряд выступающих отмечали, что редакция спровоцировала автора на название «Сталинград» и под заголовок «Роман». Так как я лежу в больнице, я не мог пока ответить всем этим людям. Для меня нет сомнения в том, что и редакция, и вы дали верное название. Это на данное время наиболее ценная и наиболее точная вещь о событиях в Сталинграде. Мы, конечно, могли бы при нашем умении и искусстве здорово вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические недоросли. А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника. А до этого, когда только подписан был печать номер 8-9, он писал мне. Нам пытались доказать, что в романе война изображена с точки зрения обывательской, с точки зрения рядового. Эти замечания совершенно несостоятельны. Мы сказали, что мнения и взгляды простого рядового человека имеют для нас, для литературы, большое значение. Мы убедили своих собеседников. После выхода романа, как он упорно называл «Окопы в свет», он продолжал отстаивать и драться за него, где только было возможно. Я хорошо помню, как он рассвирепел, даже покраснел, передавая мне в руки письмо от одного читателя, хотя было это уже года через полтора после опубликования «Окопов» в журнале. Не могу не привести несколько строк из письма некоего Виктора Шиянова из Горького по профессии следователя. Почему так непомерно велик авторитет Керженцева? Не мог Керженцев иметь такой авторитет. Его просто искусственно раздул Некрасов. Керженцев, хотя и замещает комбата, но командир из него получается плохой. Он воспитывался не в семье трудящегося, а в семье какого-то мелкого аристократа. Керженцев барин с его противным отношением к Валеге. Так и хочется подойти к Некрасову Керженцеву, отвернуть у него полу шинели и посмотреть, не на белой ли и шелковой подкладке у него шинель. Некрасов заставляет Валегу говорить Керженцеву только во множественном числе. Они спят, они любят то-то и то-то и так далее. Как это противно, Некрасов-Керженцев. Так и хочется влепить тебе пощечину за такую барскую слюнявость. Мне, как следователю, так и хочется вежливо пригласить Керженцева в землянку к следователю и прочистить ему душу. Таким Керженцевым нельзя доверять командовать в советской армии и так далее. «Ни в коем случае ему не отвечай», — кипятился Вишневский, тыкая пальцем в написанное аккуратным, ровным, привыкшим к следовательским протоколам почерком письмо. «Ни в коем случае я ему сам отвечу. И ему, и его начальству. Да-да, и начальству тоже. Пусть начальство, если оно не лишено еще признаков ума, поговорит с ним в следовательской землянке по душам». И еще несколько раз возвращался он к этому письму в течение дня и отпускал всякого рода эпитеты по адресу его автора. Я не читал, но думаю, что ответ Вишневского был достаточно резок, весом и на кого надо подействовал. А то, что он ответил, не сомневаюсь. Всеволод Витальевич любил писать письма. Кстати, это была его слабость. Он, например, писал длинные, обстоятельные письма, которые тут же перепечатывались на редакционном бланке и отправлялись, вернее, передавались Тарасенкову, сидевшему в соседней комнате. В наш век, когда техника в виде телефона почти начисто заменила собой эпистолярное искусство, эта, на первый взгляд, забавная черта Вишневского оказалась вполне уместной. Его мысли и высказывания, связанные в основном с литературой, остались зафиксированными, а не канули в лету. Сохранилось у меня еще одно письмо Вишневского. Оно связано уже с пьесой, которую я принес в журнал. Называлась она «Испытание». Позднее, когда она увидела свет рампы театра имени Станиславского, называлась она уже «Опасный путь». Путь этой пьесы был, если не опасным, то во всяком случае нелегким. Речь в ней шла о двух отвоевавшихся друзьях-офицерах, в первом акте была и война, пошедших разными путями. Один, Кирилл Ладыжинский, честным, другой, Борис Севастьянов, несколько менее честным. Дал я эту пьесу на всесоюзный конкурс, премии она не получила, но я зато получил предложение сразу от пяти театров. Малого, Художественного, имени Вахтангова, Ленинградского имени Пушкина и несколько позднее, не без участия Вишневского, камерного. Остановился я в конце концов на МХАТе. О, МХАТ, мой идеал, в который я когда-то безуспешно поступал актером, но одновременно дал пьесу Вишневскому. Летом 1947 года он писал мне по поводу пьесы. 10 июня 1947 года. «Привет, товарищ Некрасов. Пьесу вашу прочел. По сути, это литературный первый вариант. Пьеса самобытная, талантливая, ключевая, психологического плана. Диалог развивается свободно, естественно. Люди живые. Жаль, что мальчишка увядает где-то около середины пьесы, а он мог бы прекрасно нести тему молодости, упорства. Развейте. Обязательнейше. Единство времени, место действия дано смело, своеобразно. Пьеса не похожа на большинство сегодняшних пьес. Есть настоящие раздумья, боль, сочувствие настоящим людям, подлинная актуальность. Да. Мировой спор идет между коллективистами и индивидуалистами, волками. Есть философские срывы, как были в первом варианте Сталинграда, помните? У нас нет окопного братства, особой военной дружбы, корпорации с особым духом, правилами и прочее. У нас нет землячеств, культа окопных страданий, жертв и тому подобное. И не опирайтесь на это. У нас ясные коммунистические идеалы, провозглашенные впервые век назад, а для России и для народа – выработанные партией Ленина. Военная тема у нас поднимается как часть единого народного дела. Ваши герои подчеркивают окопность, а нужно подчеркивать суть мирового дела советского народа, его миссию. Раздвиньте философские и политические рамки. Во всяком случае, у героя вашего, Ладыжинского. Это должен быть зрелый коммунист. Часто текст засорен грубостями, штампованным жаргоном. Уберите это. Пишите чисто во всех смыслах. У вас семья дана чистая, благородная, рядовая, вместе с тем советская, выдающаяся, творческая, милые люди, сотворившие победу. Продумайте сокращение. Тут вам поможет опытный режиссер. С кем вы работаете? Я предлагал вам уже дать пьесу Таирову. Пьеса настоящих чувств, настроений. Есть очень тонкие нюансы. Забытым чувствуется бытие, жизнь. Борису и его окружению вы отвели место больше, чем надо. На сцене, по ее законам, получится некоторая схватка двух равновеликих лагерей типов. В советской же жизни диктуют, творят, создают ладыжинские. И, конечно, народ простой, но в пьесе он не затронут. Вы сами придете к нужным ужатиям. Думаю, что вокруг Ладыжинского должно быть больше людей. Это естественно. Он тянет к себе. И кроме того, у него общественные функции. Он защищает, пишет, выручает, отстаивает. Пьесу я включаю в план знамени. Хотелось бы поговорить о пьесе лично. Узнать театральные отзывы, мнения и так далее. Будьте в выборе театра органически точны. Жму руку. Всеволод Вишневский. Я привожу текст письма полностью, потому что мнение его автора мне очень дорого. Хотя к самой пьесе я отношусь, да и относился, значительно сдержаннее, чем Вишневский. В «Знамени» пьеса так и не была напечатана. И по той простой причине, что, связавшись с театрами, я начал ее переделывать, дописывать и переписывать. И, запутавшись окончательно в вариантах, прозевал все сроки сдачи рукописи в редакцию. Сценическая судьба пьесы была несколько более счастливой. Зритель ее увидел, но не в МХАТе, а на сцене театра имени Станиславского. Как и почему это произошло, это отдельный рассказ. Но просуществовала она на этой сцене недолго. Всесильный репертком после 20-25 спектаклей, было это в 1949 году, признал ее клеветнической, искажающей образ советского офицера, и из репертуара изъял. Трудно оспаривать мнение столь авторитетной инстанции, как репертком, но думаю, что приведенная выше оценка пьесы Вишневским не менее авторитетна, и это меня тогда успокоило. Больше я с Всеволодом Витальевичем не встречался, ни лично, ни письменно. Когда моя новая повесть «В родном городе» была закончена, Вишневского уже не было в живых. Многое, особенно в творчестве, нас разделяло.